Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Самолеты российских военно-воздушных сил продолжили наносить удары по позициям в Сирии. Микроперепись населения началась в Крыму. Лидерам гражданской акции протеста угрожают расправа и требуют разблокировать железнодорожную линию. Самолеты российских военно-воздушных сил продолжили наносить удары по позициям Сирии. Об этом сообщает Радио Свобода. Операцию в Сирии с использованием вооруженных сил Россия начала 30 сентября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва оказывает поддержку сирийской армии в борьбе против террористической организации «Исламское государство» и других экстремистских групп. В США высказали опасения, что российская авиация наносит прежде всего удары по целям, связанным с оппонентами правительства Башара Асада. Только 14% россиян поддерживают введение войск в Сирию. Это данные опроса, проведенного независимым Левада-центр. 33% опрошенных ответили, что политика их вообще не интересует. Как крымчане реагируют на вооруженное вторжение, наши корреспонденты спросили у жителей Симферополя.
Я его поддерживаю во всем, если он это так решает. Потому что я ему верю.
Надо, чтобы он друг другу.
Кончится тем, что может не сейчас, может через 15, может через 20. Но Россия...
Микроперепись населения началась в Крыму в рамках всероссийской акции. Об этом сообщает сайт Росстата в Крыму. Жителям полуострова предстоит ответить на 28 вопросов. О некоторых из них в интервью крымскому телеканалу ИТВ рассказала руководитель Росстата в Крыму Ольга Балдина.
Вопрос гражданства. Он будет изучен несколько, опять же, расширенно, нежели это было в переписи населения 2014 года. Потому что будут заданы вопросы не только о гражданстве, которое вот на сегодняшний день существует, но и предыдущее гражданство. Интересен будет вопрос, если в переписи населения мы задавали вопросы о родном языке, например, то сейчас мы будем говорить не только об этом, но будем говорить, допустим, и о языке, которым человек пользуется в быту, о его родном. То есть вот здесь вот этническое состояние населения. Население очень важно. Вот тоже интересный вопрос.
На вопросы крымчанам предлагают отвечать анонимно, не предъявляя документов. Угрожают расправы и требуют разблокировать железнодорожную линию на заводе «Крымский Титан». Об этом сообщили «Крым Реалии» один из организаторов гражданской акции протеста Ленур Ислямов. По его словам, позвонившие представились помощниками владельца завода. В компании, которая владеет заводом, отказались комментировать информацию об угрозах Ислямову. Участники гражданской блокады Крыма заблокировали железнодорожный путь, который ведет с материковой Украины на завод, принадлежащий Дмитрию Фирташу. По этому маршруту на предприятие возили сырье. С 20 сентября продолжается бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым. В Министерстве внутренней политики, информации и связи российского правительства Крыма не располагают информации о программе пребывания вице-премьера Дмитрия Полонского в Варшаве. Об этом «Крым Реалии» сказала пресс-секретарь ведомства Анна Батова. Дмитрий Полонский принимает участие в совещании ОБСЕ. По его словам, представляет организацию «Русская община Крыма» в качестве члена президиума. Посольство Украины в Польше назвало приезд в Варшаву Полонского провокацией Кремля и нарушением норм международного права. В МИД Польши заявили, что по ошибке впустили в страну вице-премьера российского правительства Крыма Дмитрия Полонского. Глава российской власти Крыма Сергей Аксенов осмотрел место будущего строительства моста через Керченский пролив. В пресс-службе Аксенова сообщили, что он облетел район будущего строительства моста на вертолете и осмотрел работы по созданию железнодорожной инфраструктуры. Власти России хотят построить данный переход к декабрю 2018 года. А о необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил 19 марта 2014 года. Это были новости, а я передаю слово ведущему.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Ну, здравствуйте, мои дорогие. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на частоте 549 кГц. На средних волнах нас можно слышать по всему Крыму. Слушайте нас с понедельника по пятницу утром в 8:35 и вечером в 18:30. Если хотите принять участие в нашей беседе, значит, заходите на сайт «Крым Реалии», слушайте нас там, пишите ваши комментарии, а также пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com или звоните нам в прямой эфир по телефону 044-490-2905. Ваше мнение для нас действительно очень важно. Сегодня мы поговорим о приватизации санаториев в Крыму. О новой волне приватизации. Я уж не помню, сколько этих самых волн было, но вот новые эти российские власти в Крыму решили снова все отобрать и снова по новой поделить. Значит, после приватизации новое руководство, точнее, после национализации, которая была проведена в 2014 году, так называли этот процесс отъема украинского государственного имущества, руководство Крымской республики планирует продать их в частную собственность. Подробности в сюжете наших корреспондентов.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Репортаж.
Уходит с молотка. Российские и крымские власти собираются выставить на торги три санатория на ЮБК в поселке Кариес и Большой Ялте. Речь идет о Дюльбере, Айпетре и клиническом санатории Мисхор. О том, что после национализации предприятий начинается их приватизация, в июне заявил новый глава Минимущества Крыма Александр Гордецкий. Как заявили новые власти полуострова, предполагается передать в частные руки 11 объектов, в том числе и вышеназванные санатории. Цитата.
Есть один из способов приватизации – акционирование и продажа пакета акций. В этом году мы проводим процедуру акционирования, а в следующем будем иметь возможность отчуждать пакеты в каком-то виде. В настоящее время ведутся работы по инвентаризации всего имущества санаториев и подготовке пакета документов для регистрации имущественных прав и преобразования предприятий в хозяйственное общество.
Новый глава Крыма Сергей Аксенов также выразился в поддержку приватизации санаториев и их дальнейшей продажи с аукциона. Ранее Аксенов заявлял, что более 100 государственных санаториев нуждаются в реконструкции и они находятся в убыточном состоянии. Часть из них будет включена в план приватизации и будет продана на открытых аукционах. Часть пойдет на реализацию инвестпроектов или компенсацию вкладов крымчан, которые потеряли свои средства после смены власти на полуострове.
Все уже детали выстроены, дорожная карта по всем объектам прописана, должностные лица ответственные уже знают о сроках выполнения поставленных им задач. Поэтому я считаю, что в этом году мы как минимум половину суммы задолженности перед вкладчиками закроем, так или иначе. А в общем, какие объекты, не знаю, еще не видел, но Следственный комитет действует в рамках федерального закона.
Но тут общественность Крыма начала бить тревогу. Разве можно передавать в частные руки одни из лучших мест Крыма? Задаются вопросом местные жители. Если копнуть немного глубже, то выясняется, что Дюльбер – памятник архитектуры. Согласно документу, который разработан в 2004 году в рамках закона об охране культурного наследия. Помимо санаторного комплекса на территории располагается дворцово-парковый ансамбль, построенный еще в конце 19 века для князя Петра Романова. Тем не менее, российские власти Крыма решили продать этот лот с молотка, да еще и за сущие копейки. По некоторым данным, заявленная цена трех объектов вместе составит 40 миллионов рублей. Все три санатория занимают десятки гектаров южнобережной земли Крыма и расположены в первой линии, то есть на берегу моря. И красная цена этим государственным объектам, среди которых памятник архитектуры, по мнению новых крымских властей, именно 615 тысяч долларов по нынешнему курсу. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8:30 и 18:30.
В эфире радио «Крым. Реалии». У микрофона Александр Янковский, а в нашей студии Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Добрый вечер, Тарас.
Добрый вечер.
Давайте, я бы хотел услышать от вас комментарии. 615 тысяч долларов оценены три санатория, которые располагаются на южном берегу Крыма с землей в несколько десятков гектаров. Что такое вообще 615 тысяч долларов?
Ну, это квартира около 200 квадратных метров в Киеве.
Одна?
Одна.
Или даже на Южном берегу, наверное, если мы выйдем просто на рынок и попробуем купить.
Цены в Крыму сейчас достаточно искажены. Почему они искажены? С точки зрения, во-первых, существуют риски собственности. То есть непонятно права собственности, как они достаточно такие расплывчатые. Вы знаете, бизнес, даже российский, украинский, он же тонкий. Он все понимает, как бы все подноготную, он далек от политики. Поэтому, в принципе, в цену, в которую заложено, по крайней мере, правительством Крыма, условно оккупационной властью, существуют достаточно закономерные риски. Они бы, уверен, что они бы, наверное, и дороже продали, если бы хотели. Но тут вступает дело. И могли бы. Они могли бы выставить там цену дороже, вопрос, кто бы купил. А тут риск какой заложен? Во-первых, это непонятные права собственности. Любой бизнес понимает, что существует риск, риск возврата Украине Крыма. Они все это четко просчитывают. Они, смотрят, если будет возврат, то все эти сделки будут признаны недействительными. Значит, это как-то нужно спрятать. Спрятать это можно следующим образом. Скорее всего, это будет перепродано каким-то иностранным офшорам через десятки юридических лиц для того, чтобы в конце концов не найти концов. Даже если при возврате Крыма Украине сделки невозможно признать. Для того, чтобы провести все эти сделки, это тоже нужны деньги. Второй риск, который они рассматривают, эти объекты, почему они сейчас убыточны и так далее, потому что они реально не генерируют реального кэша. Реального кэша они не генерируют.
Что вы имеете в виду, не генерируют реального кэша?
Количество отдыхающих-то упало, поток-то упал, и российский поток, и украинский поток упал.
Второе, то есть нет дохода просто?
Дохода нет. Второе, нет даже людей, таких обеспеченных, которые были готовы, например, сейчас прийти туда, инвестировать, купить квартиру, условно
говоря. Смотрите, если это 615 тысяч долларов, это хорошая квартира в центре Киева или, Москвы, то почему бы просто-напросто какому-нибудь российскому чиновнику не купить эти 3 санатория в качестве такой загородной виллы?
Скорее всего, не будут покупать. Это вопрос в другом. Что тут еще желание, скорее всего, правительства Крыма быстрее все, то, что называется у бизнесмена, выйти в кэш, условно говоря. Мы грабанули, условно говоря, кого-то, а нужно быстрее избавиться от этой собственности, потому что удержание убыточной собственности санаториев, нужно платить зарплату, нужно поддерживать территорию.
Нужно ремонт делать,
это никому не нужно, они быстрее бы все это сплавили, получили бы свои деньги чистые, 600 тысяч на 300 тысяч по брата, если втроем, то можно уже что-то получить с этого.
Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что в эфире радио Крым Реали и с начала 2014 года всего было, национализировано свыше 170 объектов санаторно-курортного хозяйства. И вы можете принимать участие в нашей программе, если позвоните к нам в эфир по телефону 044-490-2905. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Я с Луганской области. Я немножко не по теме. Я по поводу этих хабов, которые предлагают сделать. Я так понимаю, их предлагают отоваривать людей по украинским паспортам. Но ведь это же, помощь оккупантам в выявлении людей, у которых эти паспорта каким-то чудом сохранились. И возвращаясь назад в Крым с покупками, их будут под белые рученьки ФСБшники брать. А второй нюанс. За что эти люди будут отовариваться? То есть они будут завозить сюда рублевую массу, и наш счетбанк будет им менять на гривны. А зачем Украине такое количество рублевой массы? Это же экономически, мягко говоря, невыгодно.
То есть вы смотрите это с точки зрения экономики. А ваше предложение, как тогда нужно обеспечивать у граждан Украины, например, в Крыму, продуктами питания?
Юридически они не граждане.
Подождите, я, например, гражданин Украины, я зарегистрирован в Крыму, я гражданин Украины, и таких, десятки.
Это будет помощь, то, ну, это будет помощь оккупантам в выявлении украинских граждан. Если по паспортам, тогда уже не по паспортам, тогда уже пусть кто угодно.
Окей, хорошо, спасибо. Значит, это было мнение, просто в нашей студии мы сегодня с Тарасом Загородним обсуждаем тему приватизации санаторий в Крыму, но тема блокады Крыма, она по-прежнему горячая, и вот было высказано мнение нашей радиослушательницы из Луганской области о том, что, ну, вот не совсем правильно так делать. А на ваш взгляд, давайте просто отвлечемся, да, буквально от темы приватизации санаторий в Крыму. Ваше мнение, что касается блокады?
Ну, я считаю, что блокада правильная. Почему блокада правильная? Потому что мы исходим из простой вещи. В Крыму происходит геноцид уже татар, как бы мы к этому ни относились. Реакция, в первую очередь, крымских татар на то, что происходит в Крыму, они понимают, что они бессильны сейчас помочь активистам, которых арестовывают, многих уже, извините, трупы просто находят. Вот. И реакция небольшого народа на геноцид, там, да, он достаточно адекватная, как я считаю. Они понимают, что без этого они никак не могут остановить, хотя бы оказать давление на крымские власти, российские власти. Поэтому я считаю, что тут правильный ход, потому что по-другому мы это остановить не можем. То есть, вот это,
понятно.
Это
и по этим объясняется гражданская блокада.
Блокада, да. Второе, угу. Проукраинские граждане должны почувствовать, что их не бросили там, да, что крымские татары должны чувствовать, что их не бросили. Украина будет оказывать давление. Конечно, самым лучшим давлением в данном случае это отключение энергоснабжения Крыма, вот, который вообще поставит Крым на колени в данном случае, потому что не сможет обеспечить энергопоставки. Там, да. Если продукты питания еще можно завести с России, там, да, по каким-то высоким ценам, но там как десантными кораблями или как-то по-другому можно это обеспечить, то отключение от энергетики надолго образумит, по крайней мере, мы хотя бы получим либо на негласное обещание, что людей просто не будут убивать, потому что людей нагло, это реальный геноцид, тут другого слова нет, по национальному и религиозному признаку просто убивают людей.
Это Тарас Загородний в студии Радио Крым Реалии. Тарас, такой вопрос, смотрите, но наша радиослушательница сказала, будут привозить рубли тогда, как они будут там за рубли покупать, если хабы, или это не имеет принципиального значения?
Знаете, это такие небольшие объемы этих рублей, будут они выкупаться, продаваться, это, знаете, это экономика просто в данном случае, это объем этой торговли, если будет так, как по этим хабам, mm-hmm. они вообще не критичны для, знаете, чтобы говорить, будет покупаться одна, это, будет выкупаться счет банком, либо меняться, то есть тут вообще, знаете, не о чем разговаривать.
Принято. Даже, хорошо, да. Возвращаемся к теме приватизации национализированных крымских санаториев. Значит, 11 объектов выставляют крымские власти на продажу. На ваш взгляд, все-таки кто сможет стать покупателями этих санаториев?
Если речь идет, не зря вы упомянули, что речь идет о береговой линии. Понятно, что в первую очередь в этом будут заинтересованы застройщики, которым интересна эта береговая линия для застройки элитного жилья, либо, скорее всего, какого-то там массового. Эта стройка пойдет, это все-таки средний премиум-класс, точно не эконом-жилье, если мы говорим о застройке именно ЮБК, именно первой береговой зоны.
Просто потому, что земля очень дорогая.
Земля очень дорогая, климат хороший, поэтому я думаю, что многие состоятельные люди готовы были бы даже рискнуть, и для них это, в принципе, небольшие деньги, даже купить там жилье.
То есть, таким образом, какой-то бизнесмен, который согласится приобрести такую вот недвижимость, он каким-то образом выходит из-под рисков, потому что он, значит, там строит дома, а дома, извините,
Можно снести уже, тут уже, знаете, как в Киеве идет застройка незаконная, строят дома, там оформляют их как гаражи, потом оформляют, делают из них 9-этажные дома, потом, уже построили, давайте легализировать там, да. Тут логика такая же, в принципе, поэтому застройщики, в первую очередь, это с российских регионов будут, может быть, не исключено, что, опять же, это из московские какие-то структуры, которые близки там, к правительству, в первую очередь, России, которые которые не исключают, ну, как бы сценариев таких, что при возврате Крыма Украине они смогут провести переговоры, смогут занести куда надо денег и решить вопрос, чтобы их объекты оставались в их собственности. Учитывая то, что цена...
А гарантия права частной собственности, она священна, да?
Да, да. То есть там можно, что эти могут быть оформлены, то есть когда при возврате, например, окажется, что это уже не московская структура, предположим, она уже зарегистрирована в Лондоне, через офшор может быть, окажется, что все судебные решения уже идут через, например, лондонский суд, а там судиться долго, то есть все это, все эти дела могут затянуться на лет 20, там, да, до этого времени, в принципе, как говорят бизнесмены, можно найти выход из любого положения.
Ясно. Тарас Загородний, мнение Тараса Загороднего, в чьих интересах может проводиться такая приватизация. Сейчас я хотел бы услышать мнение, в чьих интересах может проводиться приватизация 11 объектов недвижимости, среди которых 3 ялтинских санатория Дюльбер, Айпет, Ремискор, жителя Ялты, крымского журналиста, эксперта фонда «Майдан закордонных справ» Андрей Клименко. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте, это я.
Андрей, рад вас слышать. На ваш взгляд, вот эти санатории, в чьих интересах будет производиться их продажа?
Вы знаете, я немножко послушал окончание вашей беседы, и
середина.
Я вам скажу, что эта беседа идет, на мой взгляд, совершенно не в том формате. То есть мы с вами пытаемся обсуждать и анализировать действия оккупационных властей, ну, скажем так, в смысле вот нормальной человеческой или бизнесовой логики. Это делать нельзя. Почему? Потому что Российская Федерация, страна-оккупант, реализует в Крыму схему трофейной экономики. Трофейная экономика – это, ну, это такое мягкое, в общем-то, обозначение, когда оккупант пришел и все на этой территории забрал себе как военный трофей. И на сегодняшний день, там, уважаемый ведущий, можно легко, что я и советую нашим слушателям, зайти на сайт «Управление делами президента Российской Федерации», и вы увидите там 20 или около 20 объектов. Среди этих объектов там полтора десятка санаториев. При этом это, ну вот, известные вообще во всем мире, в Крыму, там, Нижняя Рианда, Дюльбер.
Не, Андрей, ну это понятно, что они забрали, да, в управление делами президента. Вот, но сейчас выставляют эти вот 11 объектов недвижимости. Как вы думаете, какая будет судьба именно вот этих объектов недвижимости? Эти ялтинские санатории, которые крымская власть там национализировала, да, а теперь выставляют на продажу?
Александр, понимаете, мы опять такие с вами. Вот вы мне задаете вопрос, я вам даю ответ. Значит, мы пытаемся следовать какой-то нормальной человеческой логике. Я не знаю.
Окей.
А я не знаю почему. Потому что эти люди делают так, как хотят. Вот.
Хорошо, вы, как вы можете предположить, кто может купить вообще? Или никто не купит? Или кто-то, если купит, то кто это может купить, эти санатории?
Купить это могут только придурки.
Все, понятно. Хорошо, Андрей. Спасибо за включение. Андрей Клименко, крымский журналист, эксперт фонда «Майдан закордонных справ». Мы продолжаем нашу беседу с Тарасом Загородним. Значит, Тарас, ну вот есть и такое резкое мнение. Хотя я честно...
Я не согласен с тем, что тут нет логики. Тут есть логика мародеров. Там, да, логика мародеров следует следующим принципам. Деньги быстрее получить. Даже с уценкой. банкой, ворованное имущество нужно быстро как-то превратить в ликвидные средства. Вот пока оно не ликвидное в средства, то есть есть убыточные санатории, которые нужно содержать, на которые нужно тратить деньги, они хотят его перевести в ликвидное средство, получить свои там, $600 000. Деньги маленькие, ну деньги.
Слушайте, да? Но это на самом деле это так 3-4 автомобиля премиальных брендов. Да,
да,
да, вот.
Да, то есть, ну вы понимаете, что в этой цене это заложены как раз вот те риски, которые понимает любой бизнесмен, который будет это покупать.
А скажите, может быть, это просто такая официальная сумма, которую они хотят там привлечь в бюджет?
Ну, понятно, что там есть неофициально, есть неофициально, допуск, не допуск на торги, да, есть коррупционный какой-то налог, есть какой-то откат там, да, то есть мы должны это понимать, что это же не открытая экономика, и понятно, что со здравой точки зрения ни один бизнесмен, в принципе, покупать это не должен, потому что риски там запредельные, в первую очередь риски, связанные с правами собственности. И каждый бизнесмен, который хотя бы что-то просчитывает, хотя бы общается там либо со своими западными партнерами и так далее, он понимает, что среднесрочные, даже не долгосрочные, а среднесрочные перспективы, Крым не может долго оставаться в составе России по многим параметрам, да, и просто пообщаться, что происходит в мире, здравомыслящий человек, а не тот, который смотрит телевизор российский там, да, но он понимает, что авось пройдет, то есть деньги, в принципе, для бизнесмена средней руки, они не такие большие, как вы сказали, 4 премиальных автомобиля. Я говорю, ну хорошо, 4 Lexus не куплю, а вот рискну там, да, возьму береговую линию, которая там сколько там, 7 километров, там что-то купим,
логика
что-то
понятна,
построим, да. Это я смогу, например, настроить жилья, например, предположим, на 5 миллионов. Хорошо, Крым вернется в Украине, мы как-то что-то поторгуемся, посмотрим, да, поиграемся, что-то отдадим Украине там, да.
Чиновникам, имеется в виду, да?
Чиновникам, да, что-то в неразберихе получим, и в результате я там все равно в плюсах получу. При такой сумме, которая продается, это береговая, это вполне реальная схема там, да. И даже при такой неразберихе, которая будет происходить, при возврате солнца, судов и так далее, можно даже, можно получить, в принципе, прибыль 2-3 миллиона, миллиона долларов спокойно. Ну, вот я оцениваю, вот как бы...
Ну,
вот
вы так вот. Вы смотрите чисто вот с бизнесовой логики, и в принципе, да, даже на таких очень рисковых рынках, каким является на сегодняшний день территория Крыма,
конечно,
бизнес все равно работает.
На рисковых, да? рынках самая большая маржа, это как в Африке. Самая большая маржа сейчас в Африке, например.
Потому там, что самые рискованные операции,
да, туда никто не лезет там, да. Если
и есть, в Крым сейчас,
да,
тоже практически.
В Крым особо никто не лезет. А если есть какие-то ребята, которые каким-то образом либо завязаны на власть, либо, в принципе, просчитывают риски, они могут войти в этот рынок. Вот и все. И купить эти объекты. И, опять же, цена настолько маленькая, даже по киевским меркам, даже, ну, не говорю про московские, про российские, что маржа там может составлять, ну, порядка 600%.
Ну, такой, понятно. Такой, а нет такого преступления, на которое бы не,
да,
пошел
как говорил капитал. Карл Маркс, он говорил, что после 300%, в принципе, капитал идет на любой риск.
Хорошо. Вы слушаете радио Крым Реалии. Продолжаем дальше. Смотрите. Значит, Российская Федерация, его руководство говорит о том, что Крым и Севастополь в 2015 году получит 111 миллиардов рублей на федеральные целевые программы, в том числе там, по инвестиции, на реконструкцию там, аэропорта Симферополь, на строительство дорог и так далее. В 2016 году эта сумма составит 132 миллиарда рублей, в 2017 – 137 миллиардов рублей. Но пока что есть обещания, и есть сообщения о том, что крымские власти нынешние говорят о том, что они не справляются с таким денег, они просто не успевают их осваивать. В чем проблема вообще?
Ну, не успевает. Ну, потому что нет умения это осваивать. Как бы это первое, знаете, ну, для этого, для того, чтобы освоить большие объемы денег, тоже нужно искусство там, да, нужно жить в системе там, да, быстро готовить проектную документацию, быстро найти объект, куда можно это инвестировать там, да, не всегда ума хватает.
Ну, хорошо, вот смотрите.
Часто ума хватает только, чтобы что-то распилить там, да, то есть для того, чтобы что-то построить и распилить, это две разные вещи. А другое дело ликвидировать предприятие, на металлолом распилить.
Или продать
это,
быстро.
Или, да? Продать быстро, это один уровень интеллектуальный. А для того, чтобы найти способ инвестировать деньги, это совершенно другой. Защитить объект там, да. Но мы все-таки не должны говорить, что Российская Федерация это настолько идиотское государство там, да. Все-таки есть какой-то уровень подготовки там, да. Все-таки требования к проектам есть там, да. То есть, поэтому попробуй иди защити еще там, да.
Все не так
помучайся,
просто. Тарас, да. Такой тогда последний вопрос на сегодня. Скажите, пожалуйста, вот те инвестиции, которые сейчас делает Россия Российской Федерации на территории Крыма. Вот как бы вы их оценили? Например, там строительство, реконструкция дороги Керчь-Симферополь и так дальше. Строительство электростанций, ну, о чем они говорят.
Мы должны исходить из того, что первая логика, которая Российская Федерация брала Крым и, в принципе, его дальше использует, это, в первую очередь, военная база. Все коммуникации, то есть, видите, разговор не идет о том, что создание каких-то предприятий, рабочих мест, которые будут генерировать прибыль там, да. Что такое аэропорт и новый терминал? Это все-таки объект двойного назначения, там, да, где могут садиться самолеты и взлетать самолеты, скорее всего, военные. Что такое дорога? Дорога – это, в первую очередь, это способ переброски военной техники. Там, да. На этом можно и закончить разговор. Там, да. Поэтому реальные риски к Крыму – это, в первую очередь, это энергетическая безопасность, которая никак не решается. Там, да, то же самое с мостом. А все остальное – это уже, знаете, это чисто военная экономика времен Советского Союза.
Спасибо. Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. С вами был Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Мы с вами каждый день в 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.